Удаленное видение, перемещение во времени, телекинез – все это способности, которые были доступны моему сегодняшнему гостю, Эндрю Басиага, с самого раннего возраста. Из-за работы, которой занимался его отец, Эндрю попал в поле зрения военных и разведывательных организаций, которые намеревались использовать его способности. То, что он видел, находится далеко за гранью воображения большинства из нас. Я так рада наконец встретиться с тобой. Я впервые услышала о твоей работе через общего знакомого. И, наконец, мы здесь. Кажется, нужно время, чтобы манифестировать что-то. Хотя теоретически можно было бы переместиться прямо в этот момент. Согласен. Спасибо за приглашение, Регина. У нас всего час времени, я знаю, что твоя история может занять много часов. Начни рассказ с самого начала твоей жизни до 6 лет, когда ты впервые участвовал в этих экспериментах, которые известны сегодня, но были скрыты до недавнего времени. Будучи ребенком, у меня было отчетливое чувство, что у меня были другие жизни. Я помнил несколько своих прошлых жизней. Я проявлял необычные способности. Например, у нас дома в городе Марс Плейнс, штата Нью-Джерси, мой отец сказал, что он видел, как я поднимал в воздух игрушки своим умом. Это было еще до того, как я пошел в детский сад в 4 года. Я часто спускался в наш подвал, где моего отца была плотницкая мастерская. Я мастерил там вещи, которые были только идеями в голове моего отца. Поэтому у меня было расширенное сознание. Я также часто не знал, чего я не могу делать. То есть у меня были способности что-то делать, например, читать чьи-то мысли или поднимать небольшие предметы над полом своим умом, просто потому что у меня было намерение это сделать. Я как бы не воспринимал физических ограничений. Я думаю, что это отчасти было причиной того, что меня выбрали для проекта Pegasus под эгидой агентства DARPA, который начался осенью 69 года, когда я пошел в третий класс. Давай поговорим про обучение, которое прошел ты и другие дети в этом проекте. Давай начнем с самых простых вещей, как карточные упражнения и так далее, для выявления способностей. Мы знаем, что в проекте «Талант», который запустили в конце 50-х, когда адмирал Риковер обозначил общенациональную цель по выявлению детей в Америке с выдающимися интеллектуальными, экстрасенсорными и лидерскими способностями. Мы знаем, что это был общенациональный отбор. И многие зрители помнят эту серию тестов, которая длилась 5.5 дней. Это был государственный экзамен. Это все было частью проекта «Талант», который должен был выявить детей, с которыми они потом могли работать. Например, в секретных, оборонных и разведывательных проектах. Я был одним из таких детей. Поэтому осенью 69 года, через пару месяцев после приземления на Луну, меня поместили в учебную группу при моей начальной школе, Mount View Road, в городе Mars Place, Нью-Джерси. Мы тут же приступили к различным учебным упражнениям с ускоренным обучением и вещами, которые разведывательные организации называют основной разведывательной работой, то есть способность быстро получать информацию, понимать, что за материал находится перед тобой, быстро выучить его наизусть, пересказывать его другим членам твоей команды. И вместе с этим мы тут же начали экстрасенсорные тренировки. Затем те дети, которые показывали хорошие результаты в экстрасенсорных играх, дальше оставались в программе. А тех, у кого результаты были похуже, просто освобождали от этих занятий. Я помню, первая игра, в которую мы играли, называлась «Концентрация», когда преподаватель вытаскивал карты из стандартной карточной колоды в 52 карты. Она смотрела на карту, запоминала карту, а затем прикладывала ее к колбу и начинала внутренне концентрироваться на значении карты, а затем она ходила по кругу в течение 90 минут между 4 или 5 детьми из группы. Я помню, как правильно угадывал карту при шансах 1 из 52 на протяжении всего занятия. Может быть, с одной я иногда ошибался. Я мог сказать пятерка червей, а не пятерка буби, например. Поэтому в добавление к тому, что мой отец, скорее всего, сообщил обо мне в Министерстве обороны, что я проявлял особые способности, такие как левитация небольших предметов и ясновидение, я думаю, что меня также отметили как экстрасенса в начале того учебного года. Это был третий класс школы. Я люблю говорить, что дети, которых выбрали для проекта Pegasus, были маленькими медиумами в большинстве своем. Прикольно. Маленькие медиумы в большинстве. Это смешно. Давай поговорим о твоем отце. На какую оборонную компанию он работал? Мой покойный отец Реймонд Ф. Басиаго был инженером спецпроектов, получил образование в университете Лихай со степенью бакалавра технических наук и специализацией в электронной инженерии, и он попал на работу в компанию Ralph & Parsons. Тогда она находилась в Нью-Йорке. Позже, как мы знаем, компания переехала в город Пасадена в Калифорнию. Parsons — это компания, которая почти каждый год занимает первое место как крупнейшая инженерная компания. Она конкурирует за первое место с корпорацией Bechtel иногда, и она по-прежнему является ведущим оборонным предприятием. Они делали потрясающие вещи по всему миру. Они построили целый город под названием Янбу в Саудовской Аравии. Они были компанией, которая внедрила ракетную систему MX. И вот что людям не говорили и на что они намекали на своем сайте, на сайте компании Ralph Parsons еще до недавнего времени, когда я начал рассказывать о своем опыте и говорить, что я сын инженера из Parsons. Это то, что компания Ralph Parsons подарила правительству США технологии перемещения во времени. Здесь возникает несколько вопросов. И первый, были ли технологии, которыми они пользовались, разработаны ими самими или реверсивно спроектированы из технологий внеземных цивилизаций? Это было и то, и то. Агентство DARPA работало с Parsons и ЦРУ, и они создали разведывательный проект где-то в середине 60-х, потому что они уже обладали несколькими главными формами перемещения во времени, включая телепортацию и хроновидение, и они были в полном рабочем состоянии уже к 70-му году. Мы также знаем из опыта моего отца и меня лично, что когда мы отправлялись в город Геттисберг в Пенсильванию, где президент Линкольн произнес свою знаменитую речь 19 ноября 1863 года, куда мой отец перемещался несколько лет еще до того, как я даже начал обучение в программе, и в этот разведывательный проект DARPA и ЦРУ включали все перечисленное, все, что могло дать США способность перемещения в пространстве времени. Это включало в себя информацию от древних цивилизаций Земли, эксперименты с перемещением во времени в Вавилоне, в Шумере, в Египте, инопланетные источники, как со сбитых кораблей НЛО, так и полученные в результате общения с инопланетянами, что также было частью проекта Пегас. И, конечно, данные, собранные внешней разведкой, включая работы по перемещению во времени в нацистской Германии и в советской России, а также работу наших современных гениев, таких как Никола Тесла, священники Эрнети и Джамелли из Ордена Святого Бенедикта, которые случайно открыли хроновидение, а затем работали с Энрико Ферми в усовершенствовании этой технологии. Так что это был плавильный котел, куда включали все, что могло помочь правительству США отправлять людей в разные локации пространства времени или генерировать голограммы прошлых и будущих событий. Давай тогда поговорим о твоем личном опыте. Первый раз, когда ты совершил прыжок, так сказать, из одной локации в другую, ты был вместе со своим отцом. Я полагаю, что это было сделано намеренно, так как это дает степень комфорта, и твой отец уже делал это до тебя, верно? Да. Они хотели создать группу молодых американцев, для которых было бы нормально путешествовать во времени во взрослом возрасте, точно так же, как ребенок, которого с ранних лет приучают к нырянию с аквалангом, будет воспринимать перемещение между водной и земной средой как часть повседневной жизни. Они хотели, чтобы мы могли с легкостью отправляться из настоящего времени, в котором мы находимся, прошлое или будущее, без какого-либо беспокойства или ощущения, что происходит что-то экстраординарное. Поэтому я думаю, что это было одним из мотивов моего отца, когда мы впервые совершили телепортацию с ним. Мне тогда было 6 лет. И вот как это произошло. Мы покинули наш дом в Марс Плейнс, мой отец крикнул маме через плечо: «Дорогая, мы с Энди уехали в хозяйственный магазин, который находился не в Вудрич, Нью-Джерси». Это хорошая легенда. Магазин находился в округе Флорен Парк, Нью-Джерси, но вместо этого мы поехали на авиационный завод компании Curtis Wright, Нью-Джерси, который также находился в 15 минутах езды от дома. Мы прошли через пост охраны и пошли в здание 68. И в маленькой лаборатории в здании 68 в передней части комнаты стояло устройство. Оно состояло из двух столбов в форме закрытых скобок высотой около 2,5 метров. И они стояли в удалении друг от друга примерно на 3 метра. Рядом с ними сидел техник перед простой компьютерной клавиатурой и экраном, Он управлял устройством и устанавливал координаты в пространстве времени. И с другой стороны, от устройства подключался провод питания, который шел к розетке размером не больше, чем розетка для небольшого промышленного станка, как, например, сверлильного станка. И мой отец объяснил, что когда техник включит устройство, мы увидим поле энергии. И что когда мы просто разбежимся и прыгнем сквозь это поле, мы окажемся в тоннеле на несколько секунд, а затем тоннель закроется, и мы окажемся в другом городе в США. Он сказал, что это будет в холмистой местности где-то в США. И энергия, которая генерировалась между этими двумя столбами, напоминающими закрытые скобки, это была энергия, открытая Николой Теслой, которую он назвал светящейся энергией. И это форма энергии, пронизывающая всю физическую Вселенную. И одним из ее свойств является способность преломлять ткань пространства-времени. И когда техник включил устройство по просьбе моего отца, я увидел, как между этими двумя столбами появилось поле энергии, которое напоминало струю искусственного водопада на какой-нибудь скульптуре. Когда мы с отцом подошли к ней, она выглядела как помехи на телевизоре. То есть это черно-белый снежный узор помех на телевизоре. И я увидел, как в интервалах примерно 7 сантиметров по этому полю двигались такие сине-зеленые закорючки, они двигались в противоположных направлениях. То есть там была эта сияющая энергия, и было что-то, что влияло на это поле сияющей энергии. Мы сделали несколько пробных забегов на полу, а потом мой папа взял меня за руку, и на счет три я буквально с разбегу попал в американскую программу перемещений во времени. Потому что когда мы прыгнули туда, мы оказались в вихревом тоннеле, где мы двигались, но как будто стояли на месте. И этот тоннель был сформирован из этой энергии, когда мы, прыгнув в нее, как бы вдавили ее своей массой. Он выглядел похожим на бело-голубой тоннель, который люди описывают при околосмертном опыте. Но я заметил, что когда я поворачивал головой по сторонам, я видел голограммы разных событий, происходящих одновременно на разных временных линиях. Это было похоже на аттракцион в парке, где переживаешь ощущение движения в тоннеле. И, наверное, у тебя не было чувства страха, потому что твой отец был там. Но на самом деле папа сказал, что на моем лице был ужас. Правда? Ты чувствовал ужас? Нет, я всегда как бы крепился, как маленький Гарри Труман на своих фотографиях. Я всегда чувствовал дискомфорт по поводу тоннеля. Потому что вот что странно, мы двигались очень быстро, но опять же, как будто стояли на месте. Какими были твои физические ощущения в твоем теле? Это было как двигаться, не двигаясь. Это было парадоксально. Я ничего не чувствовал, кроме легкой электромагнитной стимуляции. И во время первого прыжка я видел, как волосы моего отца колыхались, как бы на ветру. Я думаю, это было результатом этой электростатичной энергии в тоннеле. И она влияла на все, что могло намагнититься и двигаться. Мы не могли брать с собой магнитящиеся металлы в этих прыжках, потому что они бы выдавали разряды под влиянием этой электростатической энергии в тоннеле. Но это было странно. Когда я смотрел вниз на черное стекловидное дно под нами, и ощущение было, что под нами просто ничего нет. И, кстати, доктор Роберт Беквит называл эту форму телепортации левитирующей телепортацией, потому что человек, по сути, парил в пространственно-временном тоннеле, перемещаясь куда-то в какую-то точку Земли, но в то же время, на самом деле, Вселенная как бы оборачивалась вокруг человека. То есть мы двигались, но если смотреть на теорию относительности, ее выводах о свойствах физической Вселенной, мы на самом деле никуда не двигались, а просто парили там в лаборатории, и у нас просто менялись пространственно-временные параметры, как результат Вселенной, проносящейся мимо нас. Я говорил как-то, что это как проехать через тоннель Линкольна без машины на скорости в 10 тысяч миль в час. Понятно, отличное описание. Так, что произошло? Где вы оказались в итоге? Вот что произошло. Мы увидели крошечную точку света вдалеке, и вдруг она разрослась, и это было то, как закрывался тоннель. И это был солнечный свет на месте прибытия. А местом прибытия всегда была территория Капитолия штата Нью-Мексико в городе Санта-Фе. Итак, тоннель закрылся, и я почувствовал твердую землю где-то в холмистой местности этого города, о котором говорил мой отец. То есть территория Капитолия Санта-Фе, где на разной высоте находятся здания из разных эпох. Я позже узнал, что они выбрали Санта-Фе и такое публичное прибытие, потому что они не хотели, чтобы кто-то в национальной лаборатории в Лос-Аламос знал о том, что у нас есть физическая телепортация, так как там была шпионская ячейка советов. И они также не хотели, чтобы это стало военным секретом, и поэтому они не выбирали местом нашего прибытия какую-то военную базу. Так что они выбрали некую изолированную зону, территорию Капитолия штата, где мы просто появлялись из ниоткуда. Итак, вы с отцом, наверное, другие люди, но в этот конкретный раз вы с отцом появились в общественном месте. Возле этого здания. Да, и мое внезапное появление не только видели разные люди, но во время моего личного расследования, когда я ездил в Нью-Мексико, чтобы найти следы моего участия в проекте Пегас, я спросил официантку в ресторане Майншафт в городе Мадрид, Нью-Мексико. Я спросил, вы слышали какие-то истории, когда росли здесь? О том, что дети внезапно появлялись ниоткуда, где-то рядом с Капитолием штата. И она сказала, что родилась в Санта-Фе и выросла в Мадриде, но что когда она ходила в детский сад в Санта-Фе, когда ей было 5, в 1974 году, буквально через 2 года после того, как я покинул проект Пегас, что она действительно слышала истории, что дети вдруг возникали из ниоткуда на территории Капитолия. И я сказал ей, что я был одним из этих детей, что мы участвовали в проекте телепортации DARPA, и мы физически телепортировались, и что в этом не было ничего экстраординарного. Это было экстраординарно, но это не было магией, это были просто продвинутые технологии. То есть здесь вы перемещались в пространстве, но не во времени. То есть это было в реальном времени. Да, ну, вначале мы всегда пребывали в реальном времени. То есть если мы телепортировались через устройство Tesla из Вудридж, Нью-Джерси в 10 утра и появлялись в Санта-Фе через несколько секунд, то там было 8 утра, и мы видели, как работники Капитолия шли на работу и так далее. Однако, после множества таких прыжков с моими одноклассниками, которые участвовали в проекте, летом 1970-го, осенью 70-го, мы начали замечать, что мы проводили весь день в Нью-Мексико до темноты, но затем, когда мы прибывали обратно на взлетную полосу в Кёртис-Райт в Вудридж, Нью-Джерси, время было, например, 10:30 утра. Поэтому они настраивали устройство, чтобы возвращать нас обратно и во времени также, когда мы возвращались обратно на восточное побережье в точку отбытия через этот телепорт Тесла. Поэтому мы спросили сотрудников там, возвращали ли они нас назад во времени, и они признали, что да. И тогда мы спросили их, как далеко в прошлое вы можете отправить нас? И они сказали, что в данный момент мы отправляем вас обратно только на 12 часов. Потому что вы можете прыгать в прошлое только на момент уже после изобретения телепортации. Потому что поскольку мы делаем это регулярно, мы не хотим, чтобы вы застряли в прошлом. Но это было ограничение физической телепортации через это конкретное устройство. И вот еще что они делали, чтобы обойти эту проблему дислокации кого-то в другом времени. Они разрабатывали хроновизоры, которые могли голографически помещать нас в прошлые и будущие события. И когда голограмма схлопывалась, мы снова оказывались на полу в лаборатории в реальном времени. И они также разрабатывали другие формы физических путешествий во времени, в которых я также участвовал, включая метод, который называется удержание плазмы, когда тебя помещали обычно в прошлое событие, но не в будущее. А из будущего, конечно, можно было вернуться через звездные врата или телепорт, так как технология перемещения во времени будет очень важной технологией будущего. Что касается перемещений в прошлое, которые мы делали, они активно разрабатывали технологии, которые помещали бы нас физически в прошлое событие, и когда этот эффект локализованного квантового поля проходил, мы автоматически оказывались на полу в лаборатории в реальном времени. Ты путешествовал в обоих направлениях, верно? Окей, давай сначала поговорим, до того, как мы коснемся центра удержания плазмы и этой части истории. Прыжки в будущее. Какое тебе давали задание, когда ты отправлялся в будущее? Во время прыжков в будущее я отправлялся через устройство «Звездные врата» из города Сириус, штат Нью-Мексико, в 1972 году, на базу по сбору данных проекта Пегас, 2045 год. Я играл роль курьера. Люди всегда меня спрашивают, каким был 2045 год. Я говорю, что я телепортировался в большое сооружение одного из промышленных парков, в красивое изумрудно-зеленое здание из вольфрамовой стали. Внутри все было белое, и там было множество комнатных растений. Я встречался с людьми из проекта, которые были возраста, наверное, моих правнуков, то есть через пару поколений в будущем. Я встречался с ними, мне давали маленький цилиндр с микрофильмом внутри, на котором была записана историческая информация, событий, которые произойдут на временной линии между 70-ми и 2040-ми годами. Затем меня провожали к телепорту, который был невидимо встроен в стену конференц-зала. Я возвращался через вихревой тоннель в точку отправки в прошлом, в 72-й год. И мы пребывали в районе, где находятся микроволновые антенны, прямо рядом с континентальным разломом, к северу от Пегоса Спрингс, штат Колорадо, и смотровой точки Лоба. Там большое количество башен с микроволновыми антеннами. Сейчас мы их называем юго-западным Монтаком, такие как я и другие участники программ по перемещению во времени, потому что сейчас там уже 100 антенн, а не 5. Как нам сказали, эти антенны отправляли пинговый микроволновый сигнал в космос, чтобы персонал проекта в будущем мог точнее определить точку прошлого, в которую нас нужно было вернуть. Интересно, как метка. Окей, я пожалею, если не спрошу тебя, знал ли ты, что за информация передавалась на этой микропленке? А события, которые произошли до 2045 года? Нет, проект Пегас был главным образом проектом по сбору разведданных, чтобы правительство США могло получить достоверную информацию о событиях прошлого и будущего. Они хотели лучше подготовиться к чрезвычайным ситуациям настоящего и будущего. И поскольку это был проект по сбору разведданных под эгидой ЦРУ, отчеты отправлялись именно им, о том, что корпус американских хрононавтов сообщал о прошлых и будущих событиях, куда их отправляли. У меня не было доступа к тому, что было на этих пленках. Во время тренировок нам показывали, что этот крошечный цилиндр содержал около 180 метров микропленки. Наш инструктор размотал всю эту пленку однажды и положил на полу перед нами, чтобы мы видели, сколько информации мы приносим с собой из будущего. Что ты успел заметить, просто смотря по сторонам? Что ты смог увидеть в том времени? Ну, поскольку я был сыном своего отца, а он провел в состоянии квантового сдвига 8 лет в Нью-Мексико, то есть когда он умер хронологически в возрасте 66 лет в 1990 году, ему на самом деле было 74 года биологически. Так как они телепортировались в Нью-Мексико, он жил там днями, неделями, месяцами и даже годами, а затем он возвращался. То есть он исчезал из твоей жизни? Нет, нет. То есть они схлопывали время. Верно, они схлопывали временные петли. Они перемещали нас в Нью-Мексико на день, а затем перемещали нас не просто в Нью-Джерси, но и в Нью-Джерси в тот день, когда мы оттуда отправились. То есть мы, по сути, проходили эти скрытые временные петли, которые потом схлопывались. Окей, давай еще немного поговорим о годе 2045, перед тем, как пойдем дальше. Ну, год 2045 существует, мир не уничтожен к тому времени. Но то место на юго-западе Америки, люди выглядели здоровыми, молодые люди выглядели выше и стройнее. И мы видим это уже сегодня. Многие молодые люди сегодня выглядят более худощавыми и вытянутыми, чем предыдущее поколение. Это другой внешний вид, я называю это эффектом аватара. Как результат лучших условий жизни до рождения и сразу после лучшего питания, устранение токсинов из нашей среды и еды, распространение позитивной энергии здорового образа жизни среди молодежи. То есть поколение наших внуков будет здоровее. Климат казался более влажным, чем сейчас на юго-западе. Они не говорили нам, куда именно нас отправляют. Но если предположить, что это был малонаселенный район на юго-западе, город вроде Санта-Фе, Тусона или Флагстаффа, климат был более умеренным, чем то, каким я знаю Юго-Запад сегодня. Это интересно, потому что там действительно было более влажно последние два года. Да, климат был немного ближе к Нью-Джерси, где я рос, то есть более умеренный и дождливый. Поскольку я привозил информацию оттуда, я понимал, что проект Пегас снабжает Министерство обороны информацией о будущем. Но я сам узнал о том, что они знали, только благодаря тому, что мой отец тоже служил в программе и проводил со мной много времени в Нью-Мексико перед тем, как мы возвращались обратно. А также благодаря тому, что я был задействован в проекте более глубоко, и поэтому была необходимость в том, чтобы я находился в Нью-Мексико вместе с моим отцом, в этой квантовой дислокации. Например, мы часто ходили на обед и ужин с его коллегами, обычно в рестораны «Ля Асьенда» и «Ла Пласида». которые были, наверное, все еще остаются самыми лучшими ресторанами мексиканской кухни в Нью-Мексико. То есть, когда приезжали важные чины из Вашингтона, мы часто ходили ужинать в эти рестораны, в старой части города Альбукерке. Я выяснил, что они знали о конкретных событиях и условиях. Они знали... Давай я посмотрю по порядку. Что я смогу вспомнить? Они знали об отставке президента Никсона из-за скандала, который будет называться Уотергейт. И это было за несколько лет до событий. Да, они знали о появлении интернета. И, кстати, я лично слышал, как Джон Маккоун, бывший директор ЦРУ, на обеде в одном из этих ресторанов описывал моему отцу, что такое интернет. И он говорил: «Рэй, интернет — это воплощение главного принципа Винивара Буша, разработчика аналогов компьютеров. Это глобальная информационная сеть. И человек, общающийся с людьми по всему миру, с тем, кто находится в сети, должен сесть перед клавиатурой, как те, что уже появились тогда, в наших электрических пишущих машинках. И этот человек смотрит в простой терминал видеодисплея, и делая это, он может общаться с кем угодно по всему миру, кто находится в системе в тот момент. А потом они начинают говорить об адресах сайтов и их окончаниях .com, .net, .org и так далее. И мой отец спрашивает Джона Маккоуна, который был директором ЦРУ 4 года, очень насыщенные 4 года, с 1960 по 64, перед тем, как он стал чем-то вроде старейшин. После своей отставки он был именно тем, кто читал отчеты, которые составлялись из свидетельств таких людей, как я, кого отправляли в прошлое и будущее. И мой отец говорит: а что это окончание .com может значить? А Джон Маккоун, Джон Александр Маккоун, я помню, что все в проекте называли его Алик или Алекс. И он действительно курил трубку. Он сказал моему отцу: «Рэй, это просто адрес в системе, это значит коммуникации». И мой отец, вставая со стола, говорит: «Откуда мы знаем? Может, это значит, что коммуняки уже захватили мир к тому времени?» Это хорошая иллюстрация того, что благодаря тому, что они начали отправлять детей и взрослых в события прошлого и будущего, генерации голограмм прошлых и будущих событий, руководители проекта все равно ни в коем случае не знали всего, что произойдет в будущем. Но кроме отставки Никсона и интернета, 11 сентября открыто обсуждали в моем присутствии на обедах руководителей проекта. Это было в начале 70-х. И, кстати, моего отца и меня однажды пригласили в одну из лабораторий корпорации Aerojet, которая находилась прямо рядом с НИИ науки и техники в Нью-Мексико. И там мы смотрели 20-секундный ролик, который был привезен из будущего. Я не знаю, каким способом это было сделано, где один из самолетов врезается в одну из башен-близнецов 11 сентября. И потом были случаи, когда мы сидели за обедом, и некоторые из коллег знали меньше секретов, которые собирал проект. И они как бы подначивали моего отца, чтобы он рассказал, что ему было известно о будущем, так как он был одним из руководителей проекта. Поэтому событие 11 сентября открыто обсуждалось в моем присутствии в начале 70-х годов, когда я был еще юным участником проекта. Я знаю, что они знали о появлении СПИДа и ВИЧ, или, по крайней мере, какого-то нового заболевания, передающегося половым путем, и новой массовой болезни. Я знал, что они знали о распространенности сотовых телефонов в будущем, потому что уже потом, когда я не был в проекте во время разговора, отец сказал мне: «Мобильные телефоны станут популярными». И я спросил: «Как именно ты об этом узнал?» Он ответил: «Мы настраивали картинки главных улиц разных крупных городов США, и мы видели, как все люди в будущем ходят с этими маленькими рациями в руках. И так они знали, что мир будет связан с помощью ручных средств коммуникации, и это ускорит прогресс». И другие основные события. Они также активно выявляли будущих президентов и сообщали некоторым из них об этом. О том, что их судьба быть президентом. Я помню один обед, на котором была семья Буши. Там был Буш-старший, его жена Барбара, его сын Джордж Буш-младший. Буш-младший ходил вокруг столов, где сидели сотрудники, и сказал прямо перед моим лицом: «Вы слышали, мой папа и я будем президентами?» То есть вот семья Буши, и он еще был очень молод. Да, ему было 24-25, а мне было тогда 9, то есть его отец тогда тоже узнал о том, что будет президентом. Его отец тогда баллотировался в Сенат штата Техас в 60-х, но он еще не баллотировался даже в конгрессмены в Хьюстоне, и еще даже не успел побыть главой ЦРУ. Затем был другой обед, на котором присутствовал молодой студент из Джорджтауна, Уильям Клинтон, и он сидел прямо рядом со мной. И судя по всему, ему только что сказали, что он будет президентом. Потому что после того, как все представились, давай вспомним, рядом с Клинтоном сидел администратор проекта Пегас, Гарольд Агнью, один из ведущих физиков тогда, он был тогда на пути к тому, чтобы стать директором лаборатории в Лос-Аламос, доктор Ибен Браунинг, научно-технический директор ЦРУ, был за этим столом, затем мой отец и его коллега из Парсонс, а я сидел справа от Клинтона, и одна из его фраз... Я помню, что от молодого Клинтона шла очень позитивная энергия. Я чувствовал, что он был добродушным, умным и с хорошим чувством юмора. Он был очень жизнерадостным. Я заметил это еще будучи ребенком. Я помню, что он сказал, «Ну, ребята, я знаю, что вы работаете на ядерных исследованиях, и я знаю, что вы делаете вещи типа разработки более эффективных ядерных ракет, но иногда, когда я слышу от вас такое... Я, Билл Клинтон, президент США. Ребята, это слишком круто, чтобы быть правдой. То есть, вот молодой Билл Клинтон, наверное, еще не закончивший университет, который еще не принял свою судьбу как будущего президента США и главнокомандующего армии США. Он получил такую же шокирующую информацию, что и Буш. Точнее, обоим Бушам, отцу и сыну. Поэтому они были на грани игры в Бога, собирая информацию о вероятном будущем и прошлом, как оно произошло на самом деле, и будущем, как ему суждено было произойти. Они явно приняли решение повысить ставки немного и сообщить будущим президентам об их судьбе. И мне также сообщили о моей судьбе как президента летом 1980 года, когда мне было 19 лет. И американцы должны это знать, потому что, безусловно, составители Конституции США не могли предвидеть, что их конституционный механизм избрания президентов будет, по сути, саботирован технологией перемещения во времени. Да, еще бы. И это для меня очень интересная часть твоей работы. И теперь, раз мы перешли к путешествиям во времени, я хочу поговорить о центре удержания плазмы и все, что с этим связано, потому что это касается радиации, провалов во времени и так далее.
А также конкретного ощущения, о котором мы говорили вне эфира, о котором я очень хочу узнать. Хорошо, камера удержания плазмы — это потенциально самая важная для общественности форма перемещений во времени, которую я испытал в те годы. И это касается перемещений в прошлое из-за угрозы провалов во времени в результате влияния радиоактивной плазмы. Камера удержания плазмы — это фактически прозрачный контейнер, который находился внутри кирпичного здания, которое все еще стоит там, в городе Марс Плейнс и Восточный Ганновер в Нью-Джерси, где находились эти лаборатории, а также Вудридж, Нью-Джерси, где находилось устройство для телепортации. И это кирпичное здание все еще находится там, на углу авеню Скул и Ричдейл, в городе Восточный Ганновер. Они построили пресвитерианскую церковь перед этим кирпичным зданием и сделали ясли в самом здании за церковью. И там работал доктор Стерлинг Колгейт, президент НИИ науки и техники Нью-Мексико, где мы смотрели тот ролик об 11 сентября, который произойдет через 30 лет. Камера удержания плазмы была размером в половину теннисного корта. Если прочертить линию через центральную ось обычного теннисного корта, и примерно 4,5 метра в высоту, то есть как корт для сквоша. И на полу была синяя линия, до которой они наливали плазму, радиоактивную плазму, с одного конца этого контейнера. И мы знали, что как только мы пересечем эту синюю линию, мы можем почувствовать, как будто буквально проваливаемся, и будем падать сквозь кротовую нору на протяжении 30 секунд, а затем окажемся... физически где-то в прошлом. И меня отправили в Геттисберг, штат Пенсильвания, в день, когда Авраам Линкольн произнес свою знаменитую речь через эту технологию. И мы говорили по поводу провалов во времени, что естественные утечки, а также промышленные утечки или утечки по халатности радиоактивной плазмы становились причиной провалов во времени, которые испытывали разные люди в мире. Например, известный провал во времени в городе Монте-Ламар во Франции, когда две супружеских пары из Англии, Джибни и Симпсоны, въехали на машине в город Монте-Ламар во Франции по пути в отпуск в Ниццу на юге Франции. И они обнаружили необычные вещи в отеле в Монте-Ламар, к примеру, окна на втором этаже отеля не были застеклены, Там были обычные деревянные ставни. Французская официантка в ресторане не смогла понять современное французское слово, обозначающее скоростное шоссе. Один из англичан там хорошо владел французским и разговаривал с ней. И она не поняла, что он имел в виду, когда он употребил современное слово «шоссе» на французском. Они заплатили за завтрак 4 пенса, то есть, по сути, несколько пенни, за завтрак на четверых в отеле во Франции. Это скорее 100 франков по тем временам. И когда они выходили, два французских жандарма вошли в закусочную, одетые в старинную полицейскую форму, которая использовалась лет за 100 до этого. Так они поехали в отпуск, обсуждая то, каким странным был тот отель, и решили заехать туда на обратном пути, когда будут возвращаться в Англию. И они заехали на ту же улицу, в тот же переулок, на стене была та же цирковая афиша, но никакого отеля, это была пустая стоянка. И опять же, так как один из них владел французским, они смогли поговорить с местными, и они спросили, здесь что-нибудь было в последние годы? И те сказали, нет, нет. А было ли здесь что-то раньше? И те ответили, да, здесь была закусочная и отель. На первом этаже был ресторан, а на втором небольшая гостиница. Они спросили, а когда его снесли? И они сказали, где-то в 1890-х годах. Дженни Рэндаллс прекрасно описывает эту историю после того, как она лично общалась с обеими семьями. В книге «Буря времени»? Да, если я не ошибаюсь, она увлекательно описала это в своей книге «Буря времени». Я рекомендую ее нашим зрителям. Это потрясающая книга. И поэтому я сам исследовал этот провал во времени в Монте-Ламар. Я сказал, погодите, доктор Колгейт и мой отец, и несколько техников физически поместили меня в Геттисберг, в Пенсильванию, в 1863 год, с помощью радиоактивной плазмы. И я подумал, что нужно выяснить, был ли инцидент Монте-Ламар как-то связан с радиоактивной плазмой, когда эти две семьи попали в прошлое. И оказалось, что да, был. Я нашел информацию, что за неделю до этого, я даже не сообщил об этом Дженни Рэндаллс, что на гражданской атомной станции в Монте-Ламар, которая является самой большой гражданской атомной станцией во всей Франции, произошла крупнейшая утечка радиоактивной плазмы по халатности за всю историю французской атомной промышленности. И что эта радиоактивная плазма покрыла весь город. И когда Джибни и Симпсоны въехали в город на своей машине, в Монте-Ламар, там была плазма. Поэтому разве это не является независимым подтверждением того, что меня действительно могли послать в Геттисберг в 1863 год с помощью радиоактивной плазмы? И это ли не доказательство того, что такие утечки могут вызывать провал во времени? Конечно, здесь раскрывается неизвестная общественности свойства радиации. Но вот что я хотел узнать. Они ведь не почувствовали ничего необычного, они просто ехали на машине и оказались в прошлом, в здании, которое уже не существует. А когда тебя отправляли через это устройство, устройство удержания плазмы, ты лично испытал нечто совершенно иное, и мы говорили об этом до эфира. Ощущения в теле. Да, на пути туда я почувствовал, как будто пол подо мной буквально провалился. Все, как описал мой отец. Когда я попал в этот светящийся, мутный вихрь плазмы, я буквально провалился сквозь землю. Я падал через каскад из нескольких кротовых нор, а затем я выпал на землю в южной части улицы Маммисберг, которая находилась к северо-западу от улицы Вашингтона. И мой отец проинструктировал меня просто идти по дороге и спросить первого попавшегося прохожего, «Эй, друг, в какую сторону Геттисберг?» И молодой солдат армии Союза показал мне направление, в котором я пошел. Затем я свернул на первом повороте направо, как сказал мне сделать отец, пошел по улице Вашингтона, а затем свернул налево и пошел на северо-восток, на северной оконечности улицы Эмитсберг. И в этом месте Джон Лоренс Бернс, сапожник и констебль города Геттисберг, дал мне огромные ботинки, которые были мне большие, дал мне куртку и шляпу, в которой я стою на этой фотографии, потому что моя шляпа, оба ботинка и один носок были оторваны, когда я падал сквозь сильный вихрь этих кротовых нор. И этот вихрь буквально выплюнул меня. Какие ощущения были в теле? Я чувствовал жар, как будто поднялась температура. Я чувствовал запах озона. Я был дезориентирован. Это было очень неблагополучное прибытие. Большинство моих прыжков через телепорт Теслы из Нью-Джерси в Нью-Мексико и обратно были очень спокойными, почти не доставляли стресса. Кроме одного случая, когда мне пришлось прыгнуть, меня случайно отправили в 91 год. Я буквально шлепнулся на асфальт на взлетной полосе, когда вернулся обратно. Из Сандии в Кёртис Райт. Это было экстренное извлечение меня из будущего. Но обычно все было гораздо спокойнее, чем этот метод удержания плазмы. И ты говорил, что... Я расспрашивал тебя, потому что у меня был похожий опыт. Я экспериментировала с другим человеком, и мы делали это несколько раз. И ощущение было, как будто ты разлетаешься на триллионы частиц света, и это было почти больно из-за наэлектризованности, в центре которой я находилась. Да, парадокс этой фотографии в том, что сразу после того, как Мэтью Брейди сделал снимок под названием «Жители Геттисберга прибывают к месту речи президента Линкольна» 19 ноября 1863 года, я стою на переднем плане этой фотографии за несколько секунд или минут до того, как Линкольн прибыл на подиум под громкие крики одобрения и поздравлений. Конечно, ровно 4 месяца до этого армия Союза переломила ход гражданской войны в свою пользу. Именно в битве при Геттисберге и до этого в Фредериксберге все произошло, но Линкольн явно был очень популярен в Геттисберге в тот день. Итак, я услышал ликование, и я стоял спиной к подиуму, потому что я начал привлекать слишком много внимания к себе рядом с подиумом. И здесь проявилась моя подготовка. Поэтому я отошел от этого места, и я стоял с правой ногой, направленной в другую сторону от подиума, где стоял Линкольн. И я стоял так, чтобы мои ботинки не были заметны другим. До момента, когда я растворился, это слово, которое я использовал. Да, и это чувство, и снова попал в кротовую нору. Когда этот эффект локализованного квантового поля начал ослабевать, я почувствовал себя именно так, как ты описала. Как будто я почувствовал мощный прилив кундалини, когда каждая молекула моего тела отделилась от другой, но все части оставались в такой расширенной сфере, и эта сфера была тяжелой, и это ощущение прилива энергии кундалини было таким сильным, что становилось больно выдерживать это. Именно так. Да, это то, что я испытала. Очень больно. А затем ты собираешься в нечто более знакомое, когда возвращаешься в место назначения. И в моем случае это была точка света. Да, я снова оказался в камере удержания плазмы весной 72 года. Я не помню, какое было число, но это была весна. Был солнечный день в Восточном Ганновере в Нью-Джерси. Я почувствовал, как сжимаюсь обратно в форму своего тела. Да, именно. Я был в порядке, если не считать того, что я был одет в эти ужасные неудобные ботинки. Да, это очень известное фото. Да, и мы как раз подходим к другой исторической встрече, которую ты восстановил по кусочкам. И это то, когда ты вернулся в прошлое и встретился с Джорджем Вашингтоном. Да, давай я скажу в предисловии, что нам показывали видео распятия Иисуса из Назарета. Мы передавали сообщение генералу Джорджу Вашингтону в августе 1776 года посредством хроновидения. И затем, посредством удержания плазмы, меня отправили на место, где Линкольн произносил свою речь. Это все были разные технологии. Да, это были не просто разные технологии, но руководство намеренно выбрало эти три цели. Иисус, Вашингтон, Линкольн, потому что это были исторические личности, о которых было написано сотни книг, и имелось десятки источников, чтобы сравнить, что написано в истории об этих трех индивидах, с тем, что корпус американских хрононавтов сообщал после того, как они своими глазами видели какое-то событие или буквально общались с ними, как в случае с моим общением с генералом Вашингтоном. И все это посредством разных форм перемещения во времени, которые они разрабатывали. Поэтому я не просто взял три известных исторических личности, чтобы состряпать впечатляющую басню. Это были люди, которых я сам видел или лично посещал. Это были стратегические цели. Да, потому что они хотели сравнить наши сообщения с источниками. Потому что даже к 1972 году было написано сотни книг по истории гражданской войны, десятки биографий Линкольна. Эти личности были выбраны с конкретным расчетом. Я вступал в разные виды контактов со всеми тремя. Либо видел, либо лично разговаривал. И в случае с речи в Геттисберге, я должен был видеть Линкольна на речи, но я не увидел, так как я растворился и вернулся обратно в Нью-Джерси. Еще до того или сразу после того, как он вступил на трибуну. Так каким был Вашингтон с твоей точки зрения? Итак, они поместили нас в лагере, который стоял над Нью-Йоркской бухтой, и мы нашли его палатку, и один из ребят в моей команде хрононавтов подошел ко мне и сказал: «Генерал Джордж Вашингтон находится в той палатке». И у меня появился сильный страх, точно так же, как перед тем, как я должен был увидеть Линкольна на речи в Геттисберге. Сколько тебе было лет? Так, это было осенью 70-го, и мне только исполнилось 9. Я родился в сентябре 61-го. И на меня нахлынул страх, этот детский страх Барта Симпсона. Я такой, ладно. Я был капитаном синей группы, и у меня была феноменальная память. Они обозначили это как одно из моих богом данных качеств, так сказать. Поэтому мне нужно было выучить целый текст с сообщением Джорджу Вашингтону о том, в чем состояла его судьба, и о том, что он должен был отдать приказ отвести войска из Нью-Йоркской бухты незамедлительно. Итак, я зашел в палатку, он был там. На его лице была улыбка, затем он вышел. Когда он снова зашел, он указал нам, чтобы мы сели на тахту, которая стояла там, такой диван без спинки. Он сидел на мягком обитом стуле. Палатка Вашингтона в лагере возле Нью-Йоркской бухты была обставлена изысканной мебелью и дорогим ковром. На опорах, которые держали палатку, висели фляжки и мехи. Он был одет в свою парадную униформу с золотым и синим. И лучшее, как я могу описать Джорджа Вашингтона, чего не видно на его статуях и на картинах, это что он состоял из противоречий. Он был властной фигурой, но был очень расслабленным. Он излучал мудрость и одновременно шутил. Он явно был очень развит физически. Ему было 44 года, когда я встретился с ним через хроновидение. То есть он был там воплоти, а я был там в физио-виртуальной форме, созданной посредством хроновизора. То есть я был там голографически, а он был там физически и жил свою жизнь. И слова, которые я подобрал, чтобы описать его личность, он разговаривал с нами в некой отрешенной, но очень ироничной манере. Он понимал, с кем он разговаривает? Нет, он сказал, «Хлопцы, вы, наверное, ангелы?» Я сказал, «Нет, сэр, мы путешественники во времени из 1970 года». И он такой, «Путешественники во времени? Что это значит? Вроде ангела, который приходит, чтобы доставить какое-то важное послание кому-то свыше?» И он говорил с таким же произношением, как сегодня говорит принц Чарльз. Он говорил на королевском английском, потому что еще месяцем ранее, 4 июля 1976 года, он был гражданином британской колонии. И когда мы сказали ему, что мы путешественники во времени, из будущего, он приложил руку вот так и через плечо крикнул. Я не знаю, был ли это Александр Гамильтон, но он мог быть там. И он сказал, «Алек, эти хлопцы говорят, что прибыли к нам из будущего. Скажи, ты когда-нибудь слышал такое?» Его молодой паж, возможно, это был Гамильтон, ответил, «Нет, сэр, не слышал». И он сказал что-то вроде, «Звучит как несусветная чушь» или что-то вроде этого. Он посмотрел на нас снова и говорит, «Ну что все это значит?» А я говорю, «Сэр, через 200 лет в будущем правительство, которое вы создадите, победив в этой революционной войне, которую вы ведете, наше правительство, то правительство, которое вы учредите, разработает технологию, которая позволит ему отправлять людей в прошлое или будущее. И нас отправили сюда, сэр, посредством устройства, которое называется хроновизор. Когда создается поле света, и когда мы встаем в этот свет, и он опускается на нас, эта машина настраивается на это место и время, и вот мы здесь». И он спросил, «Ну зачем вас прислали?» И тут я начал свою заученную речь. «Мне было сказано передать вам, генерал Вашингтон, что вы выиграете войну, которую вы ведете, что вы станете первым президентом этого государства после того, как 13 лет прослужите в рамках соглашения о конфедерации, затем вы станете президентом Соединенных Штатов и войдете в историю как отец-основатель этой страны. Соединенные Штаты Америки, так она будет называться, будет считаться величайшей страной в истории цивилизации. И ее столица даже будет названа Вашингтон в вашу честь, сэр. Но ничего из этого не случится, если вы не уведете свои войска из Нью-Йоркской бухты немедленно». И он говорит, «Ну, я генерал посреди войны, а вы говорите мне, что я должен отвезти куда-то свои войска? И тебе сколько? 9 лет, Эндрю? Потому что мы назвали свои имена». И я сказал, «Да, генерал, именно это я и говорю, и поэтому меня сюда прислали». И он сказал, «Простите, но вам придется как-то это доказать». И мне дали лист бумаги формата А4. с двухмерной голограммой на нем. И как мы помним, голограммы открыто появились в 70-х, например, на бейсбольных карточках или на обложках журнала National Geographic, и на листе был изображен орел, садящийся на американский гербовый щит, красно-бело-синий щит со звездами. Но это была голограмма, можно было видеть глубину изображения орла, его когтей и так далее, крылья. Я передал его Вашингтону и сказал: «Сэр, без сомнения, сей артефакт не мог быть сделан в ваше время. С нынешними технологиями печати, во времена Вашингтона, как и будут называть потомки, эта технология еще не существует, поэтому мы должны быть из вашего будущего». И он сказал: «Ну, это, конечно, нечто, нужно показать Бену Франклину, его бы это очень заинтересовало». И он сказал: «Ну что ж, Эндрю, я верю тебе». Затем он подумал секунду, резко встал и сказал, даже не смотря в нашу сторону, он смотрел на выход из своей палатки. И он сказал: «Я отдам приказ об отступлении немедленно». И вышел из палатки. И это был последний момент, когда я видел Вашингтона. Мы остались там еще несколько часов до самой ночи. Смотрели, как основной корпус армии Вашингтона отступил на Берклинские высоты и дальше на Манхэттен. И кажется, 400 стрелков из Мэриленда прикрывали их отход. Это был основной состав революционной армии, которая не была уничтожена пушечным огнем английского флота, который, как мы знаем, устроил засаду в Нью-Йоркской бухте. И люди спрашивают меня: как это работает? То есть событие произошло, а потом ты родился в 61-м году, попал в проект Пегас, а затем отправился в прошлое и вмешался, и так второе событие произошло в прошлом? И ты затем изменил историю на этой временной линии? И ответ на это — нет, меня отправили в прошлое. Главный принцип перемещения во времени в том, что ты посещаешь настоящее прошлое или будущее на своей линии. И вот что произошло. Я вмешался и убедил Вашингтона отступить из Нью-Йоркской бухты, но позже во времени я создал причинность этого следствия. Другими словами, находясь в будущем, я отправился обратно в прошлое и создал причину в прошлом для того, чтобы Вашингтон принял это решение в своем реальном времени. И точно так же, как камера удержания плазмы отправила меня в Геттисберг в день, когда в первый и единственный раз Линкольн произнес свою речь на нашей временной линии, меня отправили, чтобы рекомендовать Вашингтону отступить из Нью-Йоркской бухты в день, когда он принял это решение. То есть я буквально передал ему сообщение от правительства США из будущего. Опять же, очень стратегическая цель для тебя и других, кто был там с тобой. Да, я был капитаном только одной группы из 10 человек. Всего было 14 групп, 140 детей по всей стране, кто участвовал в путешествиях во времени для проекта Пегас. Одному отрезало ноги, когда он пребывал в Санта-Фе, другая девочка ослепла, когда смотрела на кристаллическую антенну, которая генерировала голограмму в одном из хроновизоров. Еще один наш коллега умер после того, как его вес достиг 300 килограммов, как результат расстройства метаболизма вследствие участия в этом проекте. Но я был капитаном группы, но я думаю, что меня послали просто потому, что у меня была отличная память. Может, они также использовали информацию из прошлых жизней, так как у меня была одна из жизней в качестве доктора Томаса Бонда, который был главным медиком революционной армии. То есть ты резонировал уже с той эпохой и с теми людьми. Да, но поскольку я знаю от людей из ЦРУ, которые сказали мне прямо, что у ЦРУ есть технология, которая буквально может распечатать тебе список твоих прошлых жизней с помощью средств, которые могут быть связаны с перемещением во времени или еще какими-то технологиями, чтобы взять и прочитать, кем ты был в каждой из прошлых жизней. И у меня лично есть яркие воспоминания из жизни, где я был человеком, который явно мог общаться с генералом Вашингтоном во время войны за независимость, потому что доктор Томас Бонд был врачом из Филадельфии, который создал команду военных медиков для работы на полях сражений во время войны за независимость. И многие люди спросят, откуда ты знаешь, что это твои собственные воспоминания? Все эти путешествия во времени, телепортация, прыжки, все эти способы, голографические, физические и так далее, откуда ты знаешь, что это настоящие воспоминания? Как ты это определяешь? Да, это резонный вопрос. Я никогда не даю свою информацию, говоря, что мне должны поверить. Я просто говорю, это было, можете верить или нет. У меня нет никакой возможности заставить вас поверить, что это правда. Но это правда. И вот еще как я отвечаю на этот вопрос. Смотрите, любой человеческий опыт, будь то ординарный или экстраординарный, возьмем ваш последний поход в Макдональдс, например, мог быть результатом неординарных причин. Вас могли накачать наркотиками, ваше сознание могли контролировать, вы могли заболеть лихорадкой, вы могли отравиться чем-то, случайно, какой-то едой и так далее. Я отвечаю на этот вопрос так. Мои воспоминания из проекта были подтверждены моим собственным отцом. Представьте, что вы сидите с одним из своих родителей на диване у вас дома через 10 лет после совместного опыта, и ваша мама или папа рассказывают о том, как все было на самом деле. В спокойной манере, манере, в которой вы обычно общаетесь с ними. И многое из того, что я делал в проекте, было подтверждено моим отцом между 86-м и 90-м годами, когда он умер. У нас было множество разговоров о том, что мы пережили вместе в проекте Пегас. И это было в обстановке, где я не мог быть ни под контролем сознания, так как общался с собственным отцом. Я никогда не злоупотреблял ни алкоголем, ни наркотиками. И он знал, что подходит время его смерти. Он, наверное, помнил год своей смерти из книги, которую я потом напишу и которую он читал в 70-х. И вскоре после того, как он рассказал мне все это, он попросил, чтобы я собрал всю нашу семью и рассказал им, что мы делали в проекте вместе и по отдельности. А потом рассказал это всему миру. Поэтому у моего отца был мотив, как у инженера Ральфа Парсонс, который участвовал в экстраординарном проекте, где удивительные вещи были совершены нашей невероятно изобретательной американской цивилизацией. И он хотел, чтобы эта правда была рассказана. Мне также подтвердили его слова и другие люди. Я разговаривал с его коллегой из Parsons, Джо Коннисоном, и он слышал меня полчаса, полностью отрицая существование телепортов и хроновизоров и так далее. И затем он спросил меня, что ты будешь делать с этой информацией? И я сказал, что собираюсь обнародовать ее и написать об этом книгу. И я хочу убедить кинопродюсеров снять фильм по этой книге. И это прямая цитата от инженера компании Parsons. Он сказал, книга, фильм, никто снаружи не знает об этих вещах. То есть существование технологии путешествия во времени. Доктор Джин Мария Рига, которая работает в армии США от ЦРУ, подтвердила почти сразу в разговоре со мной, что у меня есть симптомы посттравматического стресса, которые я получил, будучи ребенком, и она вхожа в довольно специфический круг в разведсообществе, куда входят и люди из проекта, инженеры и так далее. Она помогала мне в начале 2000-х вспомнить, что же со мной произошло. И она сказала, Энди, перестань искать сложные объяснения. Да, ты участвовал во всех этих экзотических программах и проектах. И это ощущается как правда в твоих собственных переживаниях, в теле, в эмоциях и в сознании. Это был твой личный опыт. Когда ты описала твое уникальное переживание взрыва на части, да, это было реально. Это расширение. Я чувствовал именно это, как будто я стал больше и тяжелее. И ощущение кундалини или стимуляции центральной нервной системы было почти болезненным. Это именно то, что я испытал, когда вернулся. То есть это твое личное переживание. Я ездил в Нью-Мексико и выискивал маленькие кусочки местного фольклора в старой части Альбукерки, которые никто не мог знать, кто не проводил там время. И мои старшие братья и сестры могут сказать, что нет. Эндрю был с нами, когда мы въехали в южную часть Нью-Мексико на нашем потрепанном трейлере в ноябре 1972 года, после того, как Парсонс переехали из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, город Пасадена. И он никак не мог ни летать, ни ездить в Нью-Мексико до этого времени. Этого просто не было. То есть они бы отрицали, что я когда-либо сам был в Нью-Мексико. Как тогда моя голова полна всех этих местных городских легенд из старого города Альбукерке, из округи этих ресторанов, этой церкви, а друзья моего отца, которых я знаю лично, прожили там всю свою жизнь. Я, по сути, вырос в двух местах одновременно. В зеленом, дождливом Нью-Джерси, где был наш дом, и затем эти постоянные прыжки в Нью-Мексико. И дело в том, что квантовая наука сегодня прямо подтверждает, что время и пространство не то, что мы о них думаем, что время нелинейно. Так что если мы можем принять этот факт научно, то почему мы не можем принять его эмпирически? Да, и тот факт, что это не просто мое внутреннее убеждение или что-то, что не происходило со мной, подтверждает то, что я общался с этой официанткой в Нью-Мексико, которая сказала «да». Да, я слышал. Еще будучи в садике, жители Санта-Фе видели, как дети появлялись из ниоткуда возле Капитолия. И у меня сотни таких подтверждений. Итак, у нас осталось всего пару минут. Что было самым расстраивающим из всего, что произошло во время твоего участия в проекте Пегас? Наверное, это когда на моих глазах ребенок такого же возраста, как я, потерял ноги, когда он прибыл на территорию заброшенной средней школы в Санта-Фе, не на территории Капитолия. Они использовали разные заброшенные объекты для размещения устройств перемещения во времени и как места для прибытия в наше время и так далее. И вот что произошло. Он появился, или тоннель закрылся, до того, как его ноги были снаружи? До того, как его ноги... Нет, он прибыл и встал на воду, которая скопилась в чаше фонтана во дворе школы, и из-за другой силы тяжести воды он не смог встать на ноги ниже уровня своих лодыжек. Он так и остался без ног. Он практически съехал со своих ног ниже лодыжки, как будто их отпилили бензопилой. Ему пришлось всю жизнь ходить на протезах. Рана тут же запеклась из-за энергии, поэтому он не истек кровью. Я не видел сам момент, когда ему отрезал ноги, но я видел, как капитан его группы удерживал его на земле, чтобы он еще не поранился. Но то, что меня шокировало тогда и до сегодняшнего дня, он кричал «мои ноги, мне только 9 лет, что я буду делать без ног?» Понятно. Это было ужасное зрелище. У нас осталась минута. Какой опыт был самым позитивным? Я должен сказать, что это была встреча с Вашингтоном, потому что он действительно был незаурядной личностью. От него шла динамичная, активная, позитивная, харизматичная энергия, и в нем было легко увидеть основателя великой страны. Он был выдающимся человеком. От него исходила такая энергия, что он почти физически светился. Да, и многие говорят, что у него была высшая степень масонства. Ну, разные поколения масонов примыкали то к добру, то к злу. Я считаю, что он определенно был на стороне света. Я бы просто задумался о всех достижениях, которые благодаря ему совершили США. Но он сам был просто удивительным человеком. И я успел наблюдать это во время общения с ним. Но как тот, кто увлекается историей, я осознал, что я сыграл свою роль в важном событии, то есть в революции и в становлении США. Я чувствую огромную гордость за то, что удостоился такой вселенской привилегии пообщаться с ним таким образом. Ну, Эндрю, у меня просто нет слов. Я благодарю тебя за то, что ты поделился всем этим с нами. Спасибо за приглашение. Потрясающий опыт и потрясающая жизнь. Спасибо, Регина. Из сегодняшнего рассказа мы узнали не только о невероятных технологиях, которые существуют сегодня, но и о том, что человеческое сознание гораздо шире, чем мы могли себе представить. И это наше право по рождению – смотреть за пределы времени и пространства, если мы сами выберем им воспользоваться. Всего доброго и спасибо, что смотрели нас на платформе GAIM TV.